не надо смущаться и унывать. Виктор Владимирович Кандыба, служитель церкви города Семей, Восточно-Казахстанская область, Казахстан. Для нашей церкви 2014 год начался с судов. В начале года было осуждено почти сразу 10 членов церкви. Суд Семея за неуплату штрафа уже несколько раз присуждает христианам 10 суток ареста. Такой приговор был вынесен трем братьям из нашей общины, в том числе и мне. Даже было так, что на одном из судов прокурор запросил 5 суток, а судья запротестовал. Нет, только 10, не меньше. И брат получил 10 суток ареста. Обычно, когда кому-то из верующих предстоит суд, он говорит об этом церкви, и те, кто могут в назначенный день, едут на заседание поддержать его. Но когда за неуплату штрафа на суд вызвали меня, мы с женой Олей об этом почему-то не сказали церкви, а суде знали только несколько братьев и сестер. Я думал, что суд вынесет очередное предупреждение, хотя понимал, что могут и арестовать. Внутренне я был готов к этому, но жене ничего не говорил. Когда мы с Олей подъехали к зданию суда, она меня спросила: «А если тебя арестуют, как быть с машиной?» «Позвонишь детям, они приедут и отгонят ее домой». Пока мы ожидали приглашения, к зданию суда подъехала машина. Из нее вышли люди с видеокамерами. Стало ясно, что это работники телевидения. До нас донесся их разговор. «Где будет проходить суд?» «В 110-м кабинете». Оля сказала мне: «Может, приехали снимать тебя?» «Да я же не такая большая величина, чтобы мой суд показывали по телевизору». Потом меня пригласили на суд, причем именно в 110-й кабинет. Жена оказалась права, работники телевидения действительно снимали весь судебный процесс. Мне задавали много вопросов, на одни я отвечал, на другие нет. В конце суда огласили приговор – 10 суток ареста. Вскоре после суда жене звонили из Казахстанского международного бюро по правам человека, из Международной правозащитной организации по содействию религиозной свободе «Форум-18», выясняли обстоятельства моего ареста. Когда меня привезли в спецприемник, сначала забрали ремень, шнурки, сотовый телефон и только потом завели в камеру. В тесном накуренном помещении нас было человек 18. Люди очень разные. Одни пьяные, другие похожи на бомжей, третьи выглядят вполне прилично. Кто-то осужден за драку, кто-то за то, что щелкал семечки или бросил окурок в неположенном месте. Вечером следующего дня меня вызвали из камеры, чтобы снять отпечатки пальцев. Один из милиционеров узнал меня. «Слушай, по-моему, у тебя большая семья». «Да, не маленькая». «Я как-то у вас был. Мы с сотрудником приходили, переписывали паспортные данные твои и твоей жены. Кажется, у тебя 15 детей». «Уже 17». «Ты смотри». Сильно удивленные милиционеры стали переговариваться, а потом один из них распорядился: «В хорошую камеру его». И правда, меня сразу перевели в другую камеру, лучше первой. Нас там было человек 6. В спецприемнике особый контингент. Почти в каждой камере есть человек, который в свое время находился в местах лишения свободы. Естественно, он там главный, и все вращается вокруг него. От арестованных только и слышишь анекдоты, ругань, грязные истории. Трудно было сразу сориентироваться, как начать говорить о Христе. Здесь не будешь проповедовать и призывать к покаянию так, как мы это делаем в доме молитвы. Молился, просил у Господа помощи, и Он давал силы и мудрости. На четвертый день нас вывели на прогулку во двор. Подходит ко мне мужчина и говорит: «Приветствую тебя, брат Виктор». Я был очень удивлен. Он держался напыщенно, строил из себя делового, а тут брат. Это даже как-то резануло мой слух. «Я тоже верующий, брат во Христе», — продолжил мужчина. «Я работаю в православном храме, молюсь Богу. А здесь, понимаешь? С вольниками жить по-волчьи выть. Так не пойдет. Вести двуличную жизнь верующим не к лицу», — ответил я. Мы разговорились, и он рассказал, что его хотят поместить на полгода в лечебно-трудовой профилакторий, как говорят в тех местах, на болото. «Я этого не вынесу, я просто залезу в петлю», — с отчаянием говорил он мне. «Не делай этого. У нас есть Бог, и если ты действительно знаешь Его, обратись к Нему за помощью. Я буду молиться о тебе». Уже после освобождения этот мужчина позвонил мне, сердечно благодарил. Я в первый раз встретил человека, кому я не безразличен. Молись обо мне дальше. У многих людей, с кем я там соприкоснулся, разбитые судьбы. Один человек, его звали Володя, рассказывал, что раньше у него в жизни все было хорошо. Но вот однажды он отпустил жену на курорт. Сам во время ее отсутствия закрыл на зиму огурцы и помидоры, наварил варенье. По жене сильно скучал, ждал ее возвращения. Наконец она приехала. «Как я тебя ждал!» — встретил он ее на пороге. Она заплакала. «Я с тобой жить не буду, я ухожу к другому». Вскоре дочь этого человека вышла замуж, и он остался один. Случилось, что его укусила собака. На месте укуса началось воспаление, и он попал на 3 месяца в больницу. Вернулся домой, а там холодно, топить нечем, и он один никому не нужен. Хорошо, соседка дала ему угля. Я выслушал его историю и говорю, а у нас не так. И рассказал о своей семье, дал почитать открытки, которые подписали для меня дети и молодежь из нашей общины. Я и сам умилялся тому, что пишут мои дети и дети моих друзей. Володя взял открытку и начал читать вслух. «Любимый папочка». Тут он резко замолчал, отвернулся. Губы задрожали, из глаз потекли слезы. «Не ожидал, что заплачу», — смущенно признался он и стал читать дальше. А там написано: «Я знаю, узок путь и тесны те врата, что нас ведут от смерти к вечной жизни. Но мне ли унывать, имею я Христа, кто может у меня его отнять?» «Мы любим тебя и с нетерпением ждем». «Как здорово!» — удивлялся он. Берет следующую открытку, читает: «Дорогой любимый папочка, сердечно поздравляю тебя с первым сроком». Смеется. «Значит, второй будет». Читает другую открытку. «Дорогой папочка, сердечно поздравляю тебя с посадкой». Опять не может сдержаться. «Как? Твои дети радуются, что тебя арестовали?» Дальше читает. «Просто не знаю, как правильно это написать. Мне очень радостно, что ты попал в число узников за Слово Божье, что награда на небе тебе приумножится. Читай Псалом 51». Следующей в его руках оказалась открыточка, на которой корявым детским почерком написано: «С Богом, дядя Витя! Пусть Бог хранит вас!» От Марии. Этой девочке всего 6 лет. Добрым свидетельством для всех, и арестованных, и милиционеров, служили частые посещения друзей и семьи. Стоя во дворе, Оля и дети громко звали меня, а из окон то и дело кто-то выглядывал и недоумевал. Кому столько людей приехало? Неужели все из одной семьи? В очередной раз родные приехали ко мне уже поздно вечером, и один за другим стали выходить из машины. Я услышал гул с улицы, поднялся на 2-й ярус нар и открыл окно. Оля с детьми зашла во двор, мы стали разговаривать. Милиционеры, которые в тот день были на смене, еще не знали, что у меня такая большая семья. Поэтому ко мне в камеру вскоре забежал напуганный дежурный и закричал: «Ну-ка, соскакивай, кто там приехал? Сколько их человек? Чего они хотят?» А ему говорят: «Успокойся, это его семья, его ребятишки». «Какие ребятишки?» «Да у него их 17». «Какие 17? Пусть завтра приедут, я дам им свидание». «Что, 17?» Он замолчал. Видно, трудно было представить такую семью. Потом говорит: «Ладно, завтра поговорим, сейчас пусть уходят». На следующий день я показал ему семейную фотографию. «Невероятно, не может быть!» Не мог успокоиться он. «Из детского дома взял?» «Да нет, все мои».
«Врешь».
«Нет, действительно, все дети мои». Узнав, что мы принимаем каждого ребенка, которого дает нам Бог, этот дежурный очень расположился ко мне и признался: «Слушай, да если бы я был президентом, я бы тебе автобус, я бы тебе 2 квартиры подарил». И добавил: «Пусть семья приходит». В воскресенье была его смена. Ко мне пришла Оля с детьми. По воскресеньям обычно не хотят давать свидания, хотя положено. Но дежурный, как и обещал, вызвал меня из камеры, и у нас состоялась радостная встреча. Еще в тот день меня посетили 2 старца с женами. Один из них меня крепко обнял, прослезился, стал по-отцовски расспрашивать о моих обстоятельствах, пообещал молиться. А милиционеры, проходя мимо, смотрели и удивлялись такому неподдельному участию. Только проводил одних, приезжая друзья из Павлодара. Смотрю в окно, идут от проходной к машине. Мне так грустно стало, неужели не увидимся? Через время открывается дверь камеры. «Выходи, ты говорил, что у вас в Павлодаре есть братья и сестры. Похоже, они приехали». Оказалось, что друзья попросили меня вызвать, а дежурный сказал: «Да сколько уже можно?» и отправил их домой. Но потом подумал: они такой путь проделали, а сейчас ни с чем обратно поедут, и побежал за ними. Мы с друзьями поприветствовали друг друга, беседуем, а дежурный неподалеку стоит и наблюдает за нами, слушает, о чем говорим. Кто-то из братьев предложил помолиться. «За меня помолитесь», — вдруг попросил милиционер. «У меня страшная аллергия». «Хорошо, и за тебя помолимся». Такое доброе свидетельство о христианской любви могли увидеть все эти люди. Вскоре меня перевели в другую камеру, где было 8 человек. У главного здесь язык подвешен, он не молчал ни минуты. Наконец появилась небольшая пауза. Я стал рассказывать о себе, о Господе. Потом достал семейную фотографию. «Дай посмотрю», — взял главный, но тут же спохватился. «Ох, без очков ничего не увижу. Жалко, они у меня дома». «У меня есть», — предложил ему кто-то свои. Тот надел очки, рассмотрел фото, руки задрожали, заплакал. «Как это красиво! Ты святой человек! Я впервые вижу такую семью, это действительно чудо!» — признался он и крепко пожал мне руку. Ко мне стали подходить сокамерники, задавали вопросы. Они впервые встретились с человеком, живущим по Евангелию. Только начинал им что-то говорить. В камере наступала такая тишина, что было слышно, как муха пролетает. В какие-то моменты терялся. Сейчас об этом расскажу, а что дальше говорить? Но Бог всегда посылал необходимые мысли. В день своего освобождения я встал рано утром и прочитал из 3 главы Евангелия от Луки о том, как пришедшие креститься к Иоанну задали ему вопрос: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Собирая свои вещи, я осмотрелся и подумал: здесь тоже есть неимущие люди, кто-то в рваной одежде, почему бы мне не дать им свою? Я спросил одного человека, протягивая ему что-то из вещей: «Саша, возьмешь, не побрезгуешь?» «Возьму, спасибо огромное», — обрадовался он. Так я одному отдал рубашку, другому — тапочки. Как радостно стало на сердце. А когда подошло время уходить, сокамерники сказали мне: «Слушай, ты уйдешь, а кто нас будет кормить?» Каждый день мне приносили передачи, и я всегда делился продуктами с окружающими, что тоже было хорошим свидетельством о том, что Христос любит всех. В камеру зашел милиционер. «Слушай, там что-то много людей приехали тебя встречать». На выходе я расписался в том, что претензий не имею, и направился к двери. «Кандыба, подожди!» — окликнул меня дежурный. «Я пойду с тобой, хочу посмотреть, как тебя встретят». Вышли мы с ним за ворота, а там столько друзей, что я растерялся. Друзья сразу сфотографировали меня с милиционером. Потом мне показали фотографию. Иду я, сзади в калитке стоит милиционер. Мы оба улыбаемся. Кто из нас выглядит счастливее, не знаю. Кроме местных братьев и сестер, меня встречали Григорий Варкентин из Камня-на-Оби с семьей. Две семьи из Темиртау, другая из Павлодара. У всех в руках были цветы. Молодежь из нашей церкви только учится играть на трубах, но как могли, сыграли приветственный гимн. Вдруг неподалеку остановилась машина. Водитель открыл окно и спросил: «Какого авторитета здесь встречают?» «Нашего авторитета», — хором ответили ему. Перед тем, как разъехаться, мы все вместе сфотографировались на память. Вспоминая то короткое время моего ареста, вижу, что в спецприемник меня привела рука Божья. Сейчас в нашей стране нет возможности для широкого благовестия. Поэтому, чтобы люди узнавали об Иисусе Христе, Бог посылает нам самые различные обстоятельства, в том числе и аресты. Даже когда к нам приходят конфисковать имущество, задают много вопросов о Боге, о христианстве, о наших убеждениях. Есть те, кто заинтересовывается верой в Бога и поддерживает с нами связь. После освобождения некоторые из тех, кто побывал со мной в камере, звонили и хотели встретиться, думая посетить их. Надеюсь, что посеянное в их сердцах семя Слова Божьего Господь в свое время взрастит. От всей души благодарим всех братьев и сестер, кто молился и молится о нас. Мы ощущаем эти молитвы. Когда я находился в спецприемнике, у меня в сердце не было ни тревоги, ни беспокойства. Я даже стал переживать, может, мое духовное состояние неправильное. Но Оля успокоила меня: «Ты только подумай, сколько людей за нас молится». Хочется от сердца пожелать всем: никогда, ни при каких обстоятельствах не унывайте. Бог любит нас. Когда Иисус еще был на земле с учениками, им было с Ним хорошо, и, вероятно, они думали, что так хорошо им будет всегда. Но Христос, предвидя трудности, которые их ожидают, предупредил: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте» — Иоанна 14:1. Да благословит всех нас Господь всегда доверять Ему, верить в Его могущество и на всяком месте словом и жизнью проповедовать Евангелие благодати Божьей.